Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов, у микрофона Мария Стройкова. Сразу после выпуска новостей слушайте программу «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В Воронеже в результате взрыва бытового газа погиб один человек, 8 пострадали. В Турции задержаны подозреваемые в совершении взрыва на юго-востоке страны. В Грузии совершено нападение на офис лейбористской партии.
Радио «Свобода». Новости.
В Воронеже в результате утечки и взрыва бытового газа в жилом доме один человек погиб, 8 госпитализированы с ранениями и ожогами. ЧП произошло в четверг вечером, когда сотрудники милиции и специалисты газовой службы попытались проникнуть в квартиру, из которой, по сообщению, поступившему на пункт милиции, доносился запах газа. Взрывом были частично разрушены две квартиры и крыша дома. Во вскрытой квартире обнаружили труп мужчины. По одной из версий следствия, погибший совершил самоубийство. В городе Зистафоне, Грузия, накануне президентских выборов совершено нападение на офис лейбористской партии. Неизвестный подбросил гранату ко входу в здание, где располагается штаб лейбористов, чей лидер Шалвана Тилашвили претендует на пост президента Грузии. Как сообщили в МВД, взрывом были выбиты стекла в окнах двух этажей, пострадавших нет. 5 января в Грузии пройдут досрочные выборы президента. На пост главы государства претендуют 7 кандидатов. В Грузии истек срок, отведенный для агитации кандидатом в президенты. До выборов 5 января объявляется время молчания. Для мониторинга за президентскими выборами в Грузии уже прибыли около 800 международных наблюдателей. На пост главы государства претендует 7 кандидатов. Если ни один из них не наберет в первом туре выборов более 50% голосов, будет назначен второй тур. Первые итоги голосования ЦИК Грузии огласит в воскресенье. Окончательные итоги будут обнародованы через 4 дня после выборов. В американском штате Айова прошли внутрипартийные выборы, в ходе которых будут определены кандидаты в президенты США от демократической и республиканской партий. У демократов в Айове победу одержал сенатор Барак Обама. Его, по предварительным данным, поддержали более 37% сторонников этой партии, участвовавших в голосовании. На втором месте бывший сенатор Джон Эдвардс, на третьем сенатор Хиллари Клинтон. Они набрали около 30% голосов каждый.
We are choosing hope over fear.
Мы выбираем надежду, а не страх. Мы выбираем единство, а не разделение. И высылаем сигнал. В Америку приходят перемены.
Заявил Барак Обама. У республиканцев победил бывший губернатор штата Арканзас Майк Хакаби, 34% голосов. Второе место у бывшего губернатора Массачусетса Митта Ромни.
Здесь, в Айове, все начинается. Спасибо вам и благослови вас Бог. Всех вас.
Сказал, выступая перед своими сторонниками, Майк Хакаби. Следующий тур предварительных выборов состоится 8 января в штате Нью-Гэмпшир.
Радио «Свобода». Новости.
В Турции задержаны 4 подозреваемых в причастности ко вчерашнему взрыву в городе Диярбакыр на юго-востоке страны. Жертвами взрыва стали 5 человек, около 70 были ранены. Никто не взял на себя ответственности за теракт, но власти обвиняют в его организации запрещенную курдскую рабочую партию. Турецкие войска ведут операции против боевиков этой партии как в юго-восточных районах Турции, так и на севере Ирака. В Пакистан прибыла группа британских следователей для содействия местным властям в расследовании убийства лидера пакистанской оппозиции Беназир Бхутта. Принять британскую помощь в проведении следствия согласился президент Пакистана Первез Мушарраф. Во вчерашнем выступлении он отверг утверждение оппозиции о причастности армии и спецслужб к убийству Бхутта. Согласно официальной версии, покушение на лидера Пакистанской народной партии было организовано местными исламскими экстремистами и афганскими талибами. В секторе Газа в ходе израильского рейда за минувшие сутки убиты 9 палестинцев. 5 из них – боевики группировок «Хамас» и «Исламский джихад», остальные – мирные жители. По словам военных, цель операции в районе сектора Газа – уничтожить базы боевиков, которые в четверг подвергли обстрелу израильский город Ашкелон. Крупная автоавария произошла в центральной Швеции. Большинство пострадавших – россияне, сообщает наш скандинавский корреспондент Сергей Джанян.
7 человек получили серьезные ранения и около 60 получили травмы различной тяжести в результате автомобильной аварии, происшедшей на заснеженном участке трассы в шведской провинции Даларна. На трассе номер 70 в районе города Гагнеф произошло столкновение автобуса местной линии и российского туристического автобуса. На данный момент известно о 7 тяжелораненых. Число получивших легкие ранения сейчас уточняется. К месту катастрофы высланы все свободные кареты скорой помощи. Мы пока не знаем причин аварии, но здесь очень сильный гололед. Сообщил руководитель группы шведских спасателей Томас Груз. По информации шведских источников, большинство раненых находилось в российском туристическом автобусе. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
МИД Латвии проведет служебное расследование в связи с разглашением тайной информации о внесении в черные списки стран Шенгенского договора российского дипломата. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Риге Михаил Бомбин.
Как заявил министр иностранных дел Марис Рексниш, Латвия не собирается высылать внесенного в черные списки персона нон-грата российского дипломата. По неофициальной информации, первого секретаря российского посольства Анатолия Кагалова, поскольку дипломатическая виза была выдана ему еще до вступления Латвии в Шенгенскую зону, а в правовом государстве законы обратной силы не имеют. Так что Кагалов может спокойно работать в Латвии до июля, однако посещать другие страны Шенгенской зоны он уже не сможет. Зато будет проведено служебное расследование по разглашению конфиденциальной информации. Под угрозой увольнения оказалась замгоссекретаря МИДа Алда Ванага. Именно она сообщила прессе о включении дипломата в списки нон-грата. В то же время, как заявил российский посол Латвии Виктор Калюжный, Россия не собирается отзывать своего дипломата, добавив, что на его работу в Риге не должны влиять проблемы, которые, быть может, были у него в Италии или Франции. Следует отметить, что в апреле прошлого года Каганов был награжден орденом Юрия Андропова, которым награждаются в том числе и за успешное выполнение секретных задач. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
В пригороде Якутска при температуре воздуха минус 30 градусов несколько сотен человек остаются без тепла, об этом сообщает Интерфакс. Полностью восстановить теплоснабжение не удается с конца прошлой недели. В поселке Арты, где сейчас минус 54 градуса, без отопления 16 домов. В них проживают более 50 человек. Люди временно переселены в дома с печным отоплением.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Рызунков. В эфире «Час прессы». Сегодня наша программа посвящена вышедшей недавно в издательстве «Вольная петербургская типография» книге известного петербургского журналиста, заместителя главного редактора газеты «Дело», «Политика», «Историка», список можно продолжить, Даниила Коцубинского. Книга называется «Давно пора. Несколько вольных этюдов о городе и мире». Как сказано в кратком анонсе, в этой книге автор пытается дать ответ на вопрос, который сегодня стоит не только перед Петербургом и Россией, но и перед человечеством в целом. Как из авторитарного варварства перейти, наконец, в демократическую цивилизацию. Что же предлагает Даниил Коцубинский? В этом мы сегодня и попытаемся разобраться. В петербургской студии «Радио Свобода» автор книги Даниил Коцубинский и известный публицист, переводчик поэзии и прозы, главный питерский критик-скандалист, как его называют в интернет-сообществе, Виктор Топоров. Даниил, у меня первый вопрос касается издания этой книги. «Вольная петербургская типография». Это даже не издательство, как я понимаю, это издательский проект Петербургского гражданского комитета группы оппозиционных организаций, да, объединившихся в некое целое. Издание вашей книги в таком виде уже сейчас делает ее, по-моему, автоматически раритетом.
Ну, в общем, да, она пока что продается только в одном из книжных магазинов у нас в городе, правда, в довольно престижном доме книги. Но, тем не менее, конечно, это не коммерческий проект, и смысл его в том, чтобы застолбить некую совокупность идей, на базе которых, ну, как мне хотелось бы надеяться, можно было бы как минимум организовать демократическое движение в городе и России в целом, ну, а как максимум, ну, это, конечно, как принято говорить, амбициозная задача, может быть, влиться в какой-то вот общечеловеческий идейный контекст, потому что на сегодня перед миром поставлен целый ряд вопросов, на которых ответов нету, и я думаю, что в разных точках ноосферы в текущем столетии мыслящие люди будут пытаться дать ответы на эти вопросы, потому что иначе просто человечество будет буксовать вот в той, ну, как мне представляется, в общем-то, вязкой субстанции, в которой последние десятилетия, как мы видим, современность пробуксовывает.
Виктор, у меня к вам вопрос. Скажите, вообще много сейчас книг выходит в таком вот, скажем, формате, да, в андеграунд издательствах такого рода, в России, я имею в виду, и чем это можно объяснить, если вот растет число таких книг?
Ну, я бы сказал, что да, оно растет. Есть такие специфические издательства, прежде всего, сексуальных меньшинств, которые не пускают у нас, как правило, в большую литературу. Есть просто очень узкие такие келейные интересы, там люди занимаются виноделием, держат специальное издательство, которое выпускает книги по виноделию или по музыковедению. А есть, конечно, и политический момент, он связан со страхами, которые владеют сегодня людьми, не так с конкретными репрессиями, как со страхами, поскольку у нас, как известно, законодательство равно удалено, всякий издатель думает, что вот если я напечатаю какую-нибудь крамольную книгу, то именно ко мне пожарная инспекция придет первой, ну и налоговая проверка дальше.
А примеры какие-то вы можете повести, рассказать о каких-нибудь книгах, которые сейчас издаются вот в таком загадочном андеграунд-формате, скажем?
Ну, кто-то, в конце концов, решается их издать. Скажем, была книга знаменитой Елены Трегубовой «Байки кремлевского диггера», которую побоялся издать даже такой коммерчески ориентированный человек, как издатель Захаров. Я издал «Ад Маргинем» и очень хорошо на ней заработал. Но это пример такой довольно старый, а то, что сейчас вот у всех на слуху, это история с книжным магазином «Фаланстер» московским, книжным магазином продвинутой литературы, директор которого Борис Куприянов сейчас обвинен в распространении порнографии. Причем обвинен он за несколько книг, выпущенных издательством «Ультракультура». Издательство этого уже давно не существует. Издатель Илья Кормильцев умер год назад, посмертно награжден практически государственной премией, в честь его создана еще одна премия имени Ильи Кормильцева, и при этом за изданные им книги, которые продаются по всей Москве, обвиняют и пристают именно к Борису Куприянову. Насколько я понимаю, потому что там современная протестная мысль и протестная литература представлены во всем спектре. И это такой модный центр. Кстати, этот магазин сжигали несколько лет назад, тоже как бы случайно.
Хорошо, давайте вернемся к книге Даниила Коцубинского, собственно говоря, мы о ней и будем говорить. «Давно пора», книга называется «Давно пора», да, я ее недавно внимательно прочитал, и мне представляется, что этот призыв, этот посыл в вашей книге направлен на несколько уровней. В мир, в страну и в город, да, в мир, мир эпохи глобализации, в страну Россия, разумеется, пораженную имперской икотой, как вы пишете, и в город Петербург, дорога в будущее которому, по вашим словам, заказана до тех пор, пока петербуржцы по капле не выдавят из себя империю. Давайте по порядку, с чего начнем, с города или с мира?
Ну, наверное, с мира имеет смысл начать, потому что, так или иначе, все наши более локальные проблемы, они вплетаются в этот общемировой межеумочный контекст, в котором вот мы сегодня существуем. Как мне представляется, основная проблема, с которой столкнулось человечество после того, как исчезла основная интрига теперь уже прошедшей современности, это противостояние тоталитаризма и демократии, ну, тоталитаризма, прежде всего, коммунистического, потому что уже нацистского тоталитаризма давно нету. А как только эта интрига исчезла, выяснилось, что на место нее ничего нового не возникло. То есть общество, государство, политические тренды, они продолжали существовать в пределах той системы фраз, которая была наработана 20-м столетием. То есть все пыталось быть интерпретированным, все реалии сегодняшнего дня пытались и пытаются быть интерпретированы через терминологию правый, левый, либерал, консерватор, националист, интернационалист и так далее. Демократ, значит, антидемократ. В то время как на сегодня эта терминология, эта система ярлыков и эта система каких-то стереотипов идейных и, собственно, политических, она не столько помогает, сколько мешает понять, что же происходит с миром в целом и что происходит с отдельными странами в частности. И в итоге человечество оказывается безоружным перед такими процессами, как, например, там, исламское пробуждение, совершенно очевидно происходящее сегодня в современном мире, что, казалось бы, противоречит всем ожиданиям 20-го столетия, или же невозможность совместить идеал открытого общества с тем накатывающим и нарастающим потоком иммиграции, который переживают страны Севера, так называемого, ну, куда парадоксальным образом входит и Россия, хотя она не очень развитая страна, но, тем не менее, она своего рода север для бывших южных республик Советского Союза и так далее. То есть на сегодня человечество вдруг столкнулось с тем, что, казалось бы, давно пройденные уроки, там еще конца 60-х, начало 70-х, когда Вьетнамская война, казалось, навсегда положила предел вот такому грубому империализму западных стран по отношению к странам третьего мира, вдруг это возрождается в виде, ну, конечно, не совсем того же самого, что было тогда, но чего-то похожего, да, что мы имеем перед глазами, ну, в лице иракского, там, афганского примеров вторжения западной коалиции на территорию стран, ну, в общем, может быть, даже менее опасных с точки зрения прецедента, чем был Северный Вьетнам тогда. Ведь если мы вспомним, что стояло на кону, когда Америка пыталась защитить Южный Вьетнам от вторжения северо-вьетнамских войск, на кону стояло, в общем, сохранение хоть какой-то там минимальной демократии вот в этом Южном Вьетнаме. Хотя, конечно, эта страна была не совсем демократической. Сейчас же понятно, что пришла Америка в Ирак и стала гораздо хуже, чем было до ее вторжения. То есть мир, в общем, сталкивается с тем, что те сценарии и те расчеты, которые накопило 20-е столетие и с которыми оно связало свои ожидания в 21-м столетии, не реализуются, а та система понимания, которая была накоплена тогда, не помогает ответить на вопрос «почему?».
Спасибо, Данил, а мы продолжим после объявления.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Эйзунков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии заместитель главного редактора газеты «Дело» историк Даниил Коцубинский, известный публицист, переводчик поэзии и прозы Виктор Топоров. Виктор, вы согласны с позицией, с такой Даниила? Собственно говоря, вы тоже ощущаете вот кризис либерализма, да, кризис демократии вот в том виде, о котором он сейчас говорил?
Кризис, разумеется, ощущаю, но не... Несколько в других категориях. Мне кажется, что в конце 20 века такой религией золотого миллиарда стал принцип политкорректности, понимаемый максимально расширительно. И вот эта политкорректность в столкновении прежде всего с исламским фундаментализмом, вообще с исламским пробуждением, дала колоссальную трещину, дала... взрыхлила почву для возрождения национализма в самой грубой протофашистской форме. Мы знаем, что на Западе уже очень сильны эти движения во Франции, в Австрии, во многих странах. И вот к этому, конечно, не человечество, а западная цивилизация оказалась не готова. А в России все то же самое происходит, но в России мы как бы, на мой взгляд, на сегодняшний день выпали из мирового процесса. И они нас, в общем-то, не хотят замечать. Ну, сырьевой придаток, там, энергетическая сверхдержава, но ничего более. Качайте трубу и делайте, что хотите. Вот так к нам относятся. И мы не знаем, что делать. У нас вот то же самое православное возрождение, оно, по-моему, дутое. Но главная беда не в этом. Православие, резко напирающее на... другие христианские религии, напирающие на атеизм, у нас атеизм стал практически бранным словом, вместе с тем оказывается совершенно беззащитно именно перед исламом, потому что ислам предлагает приемлемую для низкообразованных людей, домашних низкообразованных людей систему жизнеустройства, а православие не предлагает ничего этого. И для равновесия в обществе крайне важен атеизм, который, собственно, на Западе в форме, не знаю, такого декартианства все равно является господствующей философией. У нас атеизм задавлен, православие наступает на атеизм и сдает все свои регардные позиции исламскому фундаментализму. Вот такая тревожная очень у нас картина.
А вы имеете в виду только веру или, собственно говоря, образ жизни, скажем, когда говорите православие? Насколько известно, там у нас, помните последний опрос Левада-центра о том, что как бы себя считают, ну, там, какой-то большой процент, больше 50, по-моему, процентов населения России себя считают православными, при этом исполняют, так сказать, и ходят в церковь, там, 7, по-моему, или 10%. Ну, такие примеры,
вот
соответственно.
Вот в том-то и беда, что ислам – это образ жизни, а православие на сегодня – это в лучшем случае обрядовость, плюс борьба за новые привилегии самой церкви, за уже такую имущественную, ну и духовную экспансию.
Да, Данил, да.
Ну, мне не кажется, что основная проблема современности заключается вот в том, что Запад зашел в тупик со своей пресловутой политкорректностью и тем самым дал дорогу более молодым, пассионарным, значит, и менее либеральным дуновениям, идущим с юга. Я думаю, что причина заключается в другом. Вот отматывать надо истоки этого кризиса, уходят, еще раз говорю, в ситуацию крушения системы биполярного мира, когда все внимание человечества было сосредоточено вот на том, кто победит. И, конечно, на фоне вот этого тоталитарного монстра под названием Советская империя и вообще все то, что вот можно было этой этикеткой обозначить, Запад при всех его внутренних неустроениях и, может быть, какой-то несправедливости того миропорядка, который, и той системы фраз, на которой он зиждился, он выглядел привлекательнее. Чего уж тут говорить. Понятное дело, что именно поэтому советская система и рухнула, что она оказалась менее обаятельной для собственных граждан, чем западная модель. Вот. Но когда исчезла вот эта страшилка, исчезла этот выгодный для западный фон, оказалось, что концы с концами-то у Запада не очень сходятся. У цивилизованного так называемого мира практикуется политика двойных стандартов. Причем так практикуется, что те страны, те общества, те народы, те государства, которые оказываются вне зоны вот, действия этой круговой поруки продвинутых стран и сообществ, они начинают испытывать определенный комплекс неполноценности. И этот комплекс неполноценности... То есть своя сермяжная правда в таком самоощущении, она оказывается, в общем-то, очевидной. То есть понятно, что на Ирак напали не потому, что там якобы, значит, вот обнаружили оружие массового поражения, напали, потому что Хусейн слишком много себе позволял по отношению к американскому президенту. Понятно, что прецедент с Косово разрешается таким образом, каким никогда не будет разрешен прецедент с Чечней или же как альтернатива там, с Абхазией и Южной Осетией. По разным принципам, с Приднестровьем. То есть ясно, что в каких-то случаях работают одни принципы, в каких-то случаях работают другие принципы. И вот те священные коровы, на которых, казалось бы, западный мир себя основал, это Декларация прав человека, где зафиксировано, что приоритетны всегда и во всем права человека. Затем это право народов на самоопределение, нации на самоопределение, которое тоже зафиксировано, и вроде бы в некоторых международных документах оно узаконено присутствует. И, наконец, третий принцип государственного суверенитета. Все эти три священные коровы друг с другом бодаются страшным образом, если только они выходят из-под какого-то контроля. То есть, если над ними нет какого-то вот пастуха, который их всех может вовремя стегануть. В условиях, вот еще раз говорю, вот этого столкновения Советского Союза и США, и НАТО, все эти противоречия Запада отходили на второй план под угрозой, вот, что на коровник надвигается стихийное бедствие. Как только это стихийное бедствие отступило, исчезло, коровы начали бодаться. И в этой ситуации, конечно же, необходимо новое... Я не говорю, что необходима новая угроза, но необходимо новое понимание того, как можно гармонизировать вот эти все противоречащие друг другу принципы. И, на мой взгляд, опыт развития либерализма в Европе на протяжении последних 200 с лишним лет, по сути дела, уже 300 лет, если мы посмотрим на тенденцию, тенденция очень простая. Либерализм развивается по принципу эмансипации свободы индивидуума, свободы локального от государства. С чего начинается либерализм? Он начинается с просвещенного абсолютизма, когда абсолютный монарх добровольно берется опекать права и граждан, защищать интересы своих подданных, даже не граждан, а подданных. Затем эту функцию у него пытаются перехватить государства, которые свергают абсолютных монархов, начинают выбирать парламенты. Но это государство довольно жесткое, если мы посмотрим на то, как устроены демократии там, того же 19-го столетия. Это централизованные унитарные государства, где попробуй там пикни против этого государства. Дальше, происходит борьба за автономизацию, федерализацию, то есть за локализацию свободы, за развитие институциональных форм, обеспечивающих свободу на более локальных уровнях. И сейчас, мне кажется, человечество вплотную подошло к тому, чтобы процесс регионализации приобрел концептуальный характер, чтобы мир понял, наконец, что государство в том виде, в котором они устаканились в 20-м столетии, это далеко не предел совершенства. Это те же самые эгоистические монстры, зародыши империи, которые амбициозные, которые пренебрегают интересами меньшинств, которые случайным образом сформировались и в значительной степени на несправедливости, на крови, на насилии основали свою идеологию, свою конституцию. И задача человечества в 21-м столетии заключается в том, чтобы ликвидировать те барьеры, которые мешают территориям и народам, локально существующим этносам, развиваться так, как им хотелось бы развиваться, не претендуя на экспансию, не претендуя на подавление соседей. То есть я короткий пример приведу в заключение своего такого, может быть, излишне абстрактного повествования. Античная Греция. Ведь за счет чего она процветала, за счет чего она смогла одолеть, ну, по крайней мере, отразить нападение, казалось бы, непобедимой Персидской империи? За счет того, что каждое греческое государство было абсолютно свободным, независимым, гордым и договороспособным. Поэтому в ситуации, когда пришли захватчики с Востока, греки смогли собрать общую армию, выбрать добровольно начальника над флотом, над пехотой и одолеть персов. И с чего, то есть в какой момент Греция пала? Пала она в тот момент, когда они между собой стали выяснять, кто из них главный. То есть мир, который состоит из регионов, не претендующих на первенство, когда философия человеческого общежития становится вот такой вот античной, в хорошем смысле этого слова, он, как мне кажется, и более жизнеспособен, чем мир, в котором происходит конкуренция между так называемыми центрами тяготения.
Виктор, вы знаете теорию регионализма Даниила Коцубинского. Она изложена очень хорошо в этой книге. Что вы скажете на эту тему? Я знаю, что вы всегда были, ну, не всегда, по крайней мере, последний раз вот на пресс-конференции, посвященной этой книге, вы выступали как оппонент достаточно сильно.
Более того, я потом написал рецензию, в которой, так сказать, восславил блеск стиля и красоту умопостроений и высказал массу возражений. А далее, я уж тут приоткрою секрет, Даня сказал мне, что, знаете, Виктор, если бы я не был, был не автором, а читателем этой книги, у меня появились бы те же самые возражения.
Ну, это правда, да. Ну, это уже особенности склада ума, я во всем вижу слабые стороны.
Конечно, когда все изложенное Даней носит завораживающий утопический характер. В жизни все происходит и происходило бы грязнее. Вот когда мы говорим о политике двойных стандартов, да все, самые ангелы применяют двойные стандарты. Вопрос в том, насколько они расходятся и как часто к ним прибегают. А там, что понимаете, кто-то из американских президентов, Эйзенхауэр, по-моему, сказал, что это сукин сын, это, ну, это наш сукин сын. А знаменитую фразу «друзьям все остальным закон» произнес император Тиберий. Вполне регионализованный
Римской империи. Я попробовал для себя провести границу между вот разными степенями двуличия истеблишмента. Одно дело, когда политики лгут, ну или истеблишмент лжет, и друг другу, и общество, но при этом общество воспринимает это все-таки как, скорее, правду, чем ложь. То есть общество обманывает. И другое дело, когда все прекрасно понимают, но во имя того, чтобы не гнать волну, делают вид, что этого понимания нету. Вот здесь все-таки, вот понимаете, для меня, мне все-таки кажется, что вторжение в Ирак здесь было каким-то рубежным, потому что вот все понимали, что говорится
а
одно...
А не в Югославии.
А вот с Югославией там все-таки вот были какие-то дискуссии о гуманитарной катастрофе. Там было обсуждение того, что вот кровавый режим Милошевича, который вот если мы не вторгнемся, он значит геноцид, там Сребреница и так далее. Были ключевые какие-то термины.
Даниил, на самом деле с Ираком, вторжение в Ирак, простите, пожалуйста, я был перед вторжением в Ираке, и знаете, что я там застал? То есть на самом деле представители ООН, с которыми я там беседовал, они то же самое говорили. Посмотрите, до какого состояния Саддам Хусейн довел страну. Ну, больницы без лекарств, дети убирают.
Ну, сейчас мы развернем, конечно, дискуссию о тех причинах, по которым Ирак там 10 лет сидел в изоляции.
Да, это не
его
обоснование.
Нет, мы не развернем дискуссию.
Но количество смертей при Хусейне и после Хусейна, ну, различается.
Даня, я хочу вам помочь. Вашу мысль удивительно подкрепляет строчка Бродского: а что до безобразия пропорций, то человек зависит не от них, а чаще от пропорций безобразия.
Спасибо большое, Виктор. Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Изунков, эфир «Час прессы». Сегодня в петербургской студии Радио Свобода автор книги «Давно пора» Даниил Коцубинский и известный публицист, переводчик поэзии и прозы Виктор Топоров. Продолжение нашей программы слушайте после краткой сводки новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
В Воронеже в результате утечки и взрыва бытового газа в жилом доме один человек погиб, 8 госпитализированы с ранениями и ожогами. ЧП произошло в четверг вечером, когда сотрудники милиции и специалисты газовой службы попытались проникнуть в квартиру, из которой, по сообщению, поступившему на пункт милиции, доносился запах газа. На Камчатке обнаружены 11 рыбаков, чьи суда попали в шторм и разбились почти 3 месяца назад. Как сообщили в региональном центре МЧС, рыбаки обосновались в заброшенной воинской части на берегу бухты Березовая. Все это время они питались мукой и комбижиром, найденными на складе части. В городе Зестафоне, Грузия, накануне президентских выборов совершено нападение на офис лейбористской партии. Неизвестный подбросил гранату ко входу в здание, где располагается штаб лейбористов, чей лидер Шалван Аталашвили претендует на пост президента Грузии. Как сообщили в МВД, взрывом были выбиты стекла в окнах 2 этажей. Пострадавших нет. В Грузии истек срок, отведенный для агитации кандидатом в президенты. Для мониторинга за президентскими выборами в Грузии уже прибыли около 800 международных наблюдателей. На пост главы государства претендует 7 кандидатов. В американском штате Айова прошли внутрипартийные выборы, в ходе которых будут определены кандидаты в президенты США от Демократической и Республиканской партий. У демократов в Айове победу одержал сенатор Барак Обама. У республиканской партии победил бывший губернатор штата Арканзас Майк Хакоби. Следующий тур предварительных выборов состоится 8 января в штате Нью-Гэмпшир. В секторе Газа в ходе израильского рейда за минувшие сутки убиты 9 палестинцев. 5 из них – боевики группировок «Хамас» и «Исламский джихад». Остальные – мирные жители.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Изунков. В эфире «Час пресса». Сегодня мы обсуждаем вышедшую недавно в издательстве «Вольная петербургская типография» книгу известного журналиста, политика, историка Даниила Коцубинского. Книга называется «Давно пора. Несколько вольных этюдов о городе и мире». В петербургской студии «Радио Свобода» автор книги, заместитель главного редактора газеты «Дело» Даниил Коцубинский и известный публицист, переводчик поэзии и прозы Виктор Топоров. У меня к собеседникам, чтобы завершить эту беседу о ней, все-таки такой, коли уж мы вошли в новый 2008 год, несколько слов о тех событиях, которые вы считаете главным в прошедшем году, 2007, в мире, я имею в виду, не касаясь России, и, скажем, коротко очень ваш прогноз на развитие ситуации в контексте тех вот ваших оценок происходящих мировых процессов, которые были даны в первой части нашей программы. Даниил, пожалуйста, коротко очень.
Ну, я, конечно, буду субъективен. По большому счету, год был какой-то не главный. Таких вот событий, чтобы их назвать судьбоносными, мне не представляется возможным назвать. И тем не менее, я вот для себя выделяю 2 таких, казалось бы, локальных европейских прецедента. На мой взгляд, это прецедент. Это, вернее, предоставление Каталонии статуса нации, статуса, в общем-то, такой вот почти федеративной республики в составе Испанского королевства, подчеркиваю. И, во-вторых, это приход к власти в Шотландии партии, которая заявляет о том, что, сейчас не помню, по-моему, к 2011 или 2015 году, по-моему, 2011 все-таки, Шотландия с Англией размежуются, наконец, окончательно в государственном плане. То есть Великобритания перестанет существовать как остаточная империя. Мне кажется, что в плане вот знаковости. Эти события очень важны, как некий задел на будущее, как некая модель решения проблем для мира в целом. Европа, конечно, сейчас немножко зациклена на себе, и она не понимает, что, и, как мне кажется, да, она не очень понимает, что своим существованием она, в общем-то, является инкубатором, ну, вернее, представляет собой некий инкубатор технологий по выживанию мира в целом. Но если мы, опять-таки, вот посмотрим на то, почему в мире такое огромное количество проблем, в том числе и порождающих волны, вот о чем я говорил, миграционные волны с юга на север, во многом это связано с тем, что неправильно структурировано политическое пространство в той же Африке. Государства нарезаны так, что племена обречены резать друг друга с миллионными жертвами. Конечно, единственный выход из этой ситуации – это садиться на любой баркас и убегать в Европу. И то же самое, ну не то же самое, но сходные проблемы есть и во многих азиатских, там, латиноамериканских государствах. Поэтому на сегодня вот европейская модель регионализации, добровольной, вот деволюции, то, что Блэр еще там сгоряча назвал деволюцией, не знает, к чему все в итоге придет. Но вот этот процесс деволюции, то есть октроирования автономии, дарования свободы регионам сверху, дарования возможности региону свободно отделяться, свободно эмансипироваться, вот эта модель, этот пример Европа подает всему миру, и в первую очередь России, конечно, как ближайшему соседу.
Виктор, ваш.
Я согласен с Даниилом. Это был какой-то безликий год. Продолжалось все, что продолжалось. Мы можем перечислять там Ирак, можем перечислять Иран, и курдов упоминать и всякое такое. Для меня знак тоже, два знаковых события произошли в Европе. Это победа Саркози, которая, по сути дела, вот означает поворот к полудиктатуре, к такой полудиктатуре 30-х годов прошлого века, которая была полуфашистская, по сути дела, диктатура, которая была по всей Европе, а не только в Германии, между двумя мировыми войнами, особенно 30-х годов. А в мире самым значительным, самым знаковым событием для меня стало поражение Чавеса на референдуме, но событие это не завершено, потому что он еще никуда не ушел.
А прогнозы будете какие-нибудь делать? Что вы вообще можете прогнозировать? Ну, так скажем, в смысле каких-то обострений или, наоборот, спокойных разрешений. То же самое Косово.
Я думаю, что Косово они, конечно, признают. А мы в ответ на это не признаем ни Абхазию, ни Осетию, потому что на носу Олимпиада, но Грузия не нападет ни на Абхазию, ни на Осетию, тем не менее, потому что там сейчас своих внутренних разборок хватает. Очень тревожная, но совершенно непрогнозируемая ситуация с Ираном, особенно учитывая, что это последний год Буша.
Да, ну давайте мы выйдем из мировой, так сказать, проблематики, давайте вернемся в Россию, и все-таки, так как ваша книга «Давно пора», Даниил, обращена, конечно, в первую очередь, я так понимаю, все-таки можно сказать, к русскоязычному читателю, да, вы приводите в своей книге выдержку из того прогноза, который сделал полузабытый, как вы пишете, ныне российский Нострадамус Андрей Амалиек, да, я зачитаю маленький кусочек. Как можно опереться на страну, которая в течение веков пучится и расползается, как кислое тесто, и не видит перед собой других задач. Массовой идеологией этой страны всегда был культ собственной силы и обширности, а основной темой ее культурного меньшинства было описание своей слабости и отчужденности, яркий пример, чему русская литература. Ее славянское государство поочередно создавалось скандинавами, византийцами, татарами, немцами и евреями, и поочередно уничтожало своих создателей. Всем своим союзникам оно изменяло, как только усматривало малейшую выгоду в этом, никогда не принимая всерьез никаких соглашений, никогда не имея ни с кем ничего общего. Конец цитаты. Жестко сказано. Жестко сказано. Вы согласны с этой трактовкой?
Ну, я согласен в целом, хотя, ну, какие-то нюансы можно, конечно, сказать, что и в Англии тоже нет никаких союзников, помимо ее вооруженных сил, ну и так далее. Но, по большому счету, конечно, вот общий смысл цитаты, я поэтому его и привожу в своей книге, мне кажется абсолютно точным. И более того, я напомню, как называлась статья, это статья 69-го года, как называлась статья, просуществует ли Советский Союз до 1984 года. Ну, это Орловская дата была выбрана, вот как... Да, ну... И, в общем, конечно, тогда это воспринималось как абсолютная такая вот... абсолютный нонсенс, такой вот курьез. И никто до сих пор ведь всерьез не воспринял это пророчество о Малика, хотя оно, ну, по сути дела, сбылось.
Сбылось почти чуть ли не
в 85-м началась перестройка. То есть, конечно, там уже это плюс-минус, этим можно пренебречь. И ведь Амалерик предсказывает о том, что в дальнейшем у России будут проблемы противостояния с Китаем, который наверняка начнет набирать мощь, хотя тогда, в конце 60-х, ну, маоистский Китай экономически был уничтожен, хотя по населению он и тогда уже...
Ну, что вы, Даня, мы тогда стояли на пороге войны с Китаем, полуостров Даманский...
Это так, но тогда ощущение было такое, что, ну, до такой степени вот потенциал нашей армии и нашей экономики сильнее, что, в общем, Китай...
Эрнст Генри писал «Ось Берли... Бон-Пекин», в общем, тогда было много всякой ерунды.
Тем не менее, вот количество каких-то вот прозрений, которые есть в этой статье, и точных описаний сути российской государственности, ну, сопоставимо с Чаадаевским первым философическим письмом, которое актуально будет до тех пор, до которых актуальна евразийская цивилизация. Но я бы здесь вот что хотел сказать, что вот нынешний именно виток российской истории, путинский, вот в очередной раз доказывает простейшую, простейшую истину, о которой, в общем, тоже пишет и Амалерик, что российское государство существует только в двух вариантах. Либо оно стабильно и застойно, либо оно встает на путь реформ и начинает разрушаться. Соответственно, чем лучше государству, тем хуже обществу, потому что общество помещают в холодильник, но это в лучшем случае, а еще лучше за колючую проволоку. Чем свободнее чувствуют себя люди, живущие в этой стране, тем хуже государство, тем оно слабее, тем оно развальнее. И, собственно, вот если мы отмотаем ленту истории там, ну, до середины 19 века, мы увидим, что так или иначе, по синусоиде, конечно, но Российская империя постепенно, как только вступала на путь реформ, начинала сокращаться в объеме, от нее откалывались куски, потом ее подмораживали, собирали, иногда даже расширяли, как при Сталине. Но в целом, в общем, вектор истории понятен. Откалываются все новые и новые куски этой льдины, этого айсберга, он тает. И сейчас, вот, несмотря на всю абсурдность той идеологии и той, как сказать, технологии управления, которая вот, ну, в 21 веке живем, у нас вертикаль власти, понимаете, у нас назначаются чуть ли не управдомы. И всем понятно, что это нонсенс. У нас 10% мировых запасов там, природных ископаев, 1% мирового ВВП. То есть мы экономический карлик. У нас ржавеют там наши эти пресловутые боеголовки. Все это все понимают. И тем не менее, альтернативы-то нет. Альтернатива развал. И на этом, собственно, и спекулирует режим. Он говорит, а, извините, вы что, хотите, чтобы мы исчезли как единое государство? Мы уже одну трагедию пережили в 91 году. Вы хотите следить? И это сущая правда. Альтернатива Путину – это исчезновение Великой России как цивилизации. Вот я-то считаю, что необходимо, в общем-то, лечь уже на психоаналитическую кушеточку, проговорить все эти страхи и понять, что в 21 веке не это актуально. Почему не пугает англичан, что от них уйдут шотландцы? Более того, по соцопросам, среди шотландцев большее количество тех, кто хочет отмежеваться от... Среди англичан больше хотят отмежеваться от шотландцев, чем наоборот. То есть нету этих имперских амбиций. И правительство уже думает о том, как бы нам возродить британский дух. А общество уже на этот британский дух далеко, так сказать, с высокого дерева. А в России... Держава, все еще по-прежнему обидно, все еще вот эта цитата является цитатой номер один в поговорках там, и так далее, государственных деятелей и простых граждан. То есть мы, конечно же, ну мы вот как, мы, как сообщество людей, живущих на этой территории, глубоко отстали от тенденций.
Виктор, а может быть, это все-таки менталитет россиян, скажем так, на самом деле так в природе заложено?
Да нет, отдавая должное мужеству и определенному дару предвидения, присущему покойному Андрею Амалерику, следует отметить, что эти слова сегодня звучат как совершенно оголтелая русофобия и не выдерживают никакой критики. Разумеется, демократ, лидер демократов Сахаров, академик Сахаров сказал, что существование есть экспансия. Существование империй, безусловно, экспансия. Другое дело, что эта экспансия всегда проходит, существует в таком двухфазном режиме. Экстенсивное развитие и интенсивное. Вот Америка сейчас пошла на экстенсивное, практически захватывая новые территории, да, собственно, и Европу. Это экстенсивный путь. Соответственно, внутренние дела у них несколько запущены. Россия же сейчас ровным счетом наоборот отказалась от какой бы то ни было внешней экспансии, по крайней мере, вот в ближайший период, и пробует заниматься интенсивным строительством.
Чего?
Другое дело, что ничего не получается. Другое дело, беда нашего нынешнего режима не в том, что он провозглашает какие-то чудовищные, людоедские, антидемократические цели, а в том, что цели он провозглашает достаточно правильные, разумные, но либо ничего не делает, либо у него ничего не получается.
Это такие же продовольственные программы при советской
власти.
Да,
самый характерный пример нацпроекта. А что касается всех этих параллелей с Англией и Шотландией, так, Данечка, мы это уже прошли. Наш развод с Украиной, где сейчас тоже большинство русских не за воссоединение с Россией, а за оставление Украины в качестве независимого государства, был куда кровавее, эмоционально кровавее, чем возможный развод Англии с Шотландией. То же самое с Белоруссией, хотя это, казалось бы, вот такое...
Ну, я не согласен. По-моему, развод с Украиной не сопровождался никакими особенными эксцессами, ну, то силового плана. Ну да, там в сознании людей, привыкших жить в единой стране...
Я сказал эмоционально кровавее, я не сказал, что кровь проливалась.
Вот это уже... этот шок от крушения единой страны, просуществовавшей 70 лет, он пережит. Уже в дальнейшем
не все, факт.
Все
не
будет
факт.
Значительно
мы,
проще.
Мы видим, что Украина до сих пор разделена на два, и половина тянется к воссоединению, да. А половина этому противится. Значит, предложите... Даня, будьте последовательны. Предложите пройти регионализацию Украины.
Разумеется. Пусть, так я считаю, что Украине необходимо федерализация.
Закарпатье идет в Польшу, да?
Мы опять вышли на международный уровень. Давайте все-таки возвратимся в Россию.
По старой дерзкой привычке мы решили про Украину поговорить.
Я хочу спросить моих собеседников. Можно ли назвать прошедший 2007 год годом смерти оппозиции в России?
Да, я, кстати, вот хотел ответить на вопрос, если бы вы его задали, какое событие главным для меня, например, было. Для меня, конечно, главным было исчерпание, полное исчерпание потенциала российской оппозиции. То есть то, ну вот, я не знаю, и Виктор, ну, там, естественно, со своих позиций там, и я, ну то есть многие политические там аналитики и колумнисты давно уже писали, что у оппозиции нет ни идей, ни людей. И, ребята, уже нет, ну хорошо, людей, допустим, там нарожать быстро невозможно, но выдвиньте идеи какие-то, свежие, новые идеи. Как вы хотите демократизировать? Не то, чем вам не нравится Путин. Мало ли, чем нам Господь Бог не нравится, потому что мир несовершенен. Ну что ж мы будем демонстрировать там против Создателя? Все равно взамен-то мы ничего не предлагаем. Также здесь предложите свою модель. Не произносите вот эти трескучие фразы начала 90-х по сотому, по тысячному разу, а объясните, почему не получилось. Ведь была же возможность свободу схватить за жабры, да? Пожалуйста, вот 91-й год, выбирай кого, там 90-й год, 91-й. Да, в общем-то, еще несколько лет в стране была политическая свобода, до 96-го года примерно. Выбирай, не хочу, предлагай альтернативные модели тому авторитаризму, который стал нарождаться сразу же на обломках рухнувшего Советского Союза. Нет, все спорили только о том, кому стать президентом, когда выяснили, что никому, кроме Ельцина, им не стать, значит, стали думать о том, как бы с какого боку подкатиться к Ельцину, чтобы он назначил премьер, или просто пустил посидеть в Думе. То есть началась вот эта придворная суета. Никаких идей при этом по реформированию, по политической реформе, с которой, между прочим, началась оранжевая революция, она началась с идеи политической реформы, и поэтому она привела к некоему результату, который пока еще не устаканился, но он есть. А у нас не было этого, и по сей день этого нет. И 2007 год показал, что без идей, ну и без вождей, потому что, ну, понятно, был бы какой-нибудь харизматический герой, может быть, он бы все компенсировал, но этого уже не случилось. Но без идей никакие несогласия, никакие протесты, никакие битвы на улицах с ОМОНовцами сами по себе ни к чему не ведут, кроме как к измельчанию, к деградации вот этого самого процесса. И тот финал, к которому пришли партии, демократические оппозиционные партии, которые участвовали в этих выборах, он, конечно же, усугублен вот, избиркомовской этой самой вот алхимией, но, тем не менее, результаты сопоставимы, я думаю, с теми, которые были ожидаемы и при других условиях выборных. Но сегодня, в общем-то, перед оппозицией стоит, как мне кажется, все та же задача – создать некое движение, выработать один конкретный лозунг, там, даешь политическую реформу, сформулировать там 3-5 пунктов этой политической реформы, не пустых, а содержательных, что вы конкретно хотите изменить в устройстве страны так, чтобы авторитаризм был бы заблокирован на будущее.
Вы думаете, Даниил, в этом году это возможно?
Я думаю, что это возможно было еще вчера. Дело в том, что в Петербурге эта идеология была сформулирована еще в 2005 году, когда создавалось Петербургское гражданское сопротивление. Просто на федеральном уровне политики не воспользовались этими наработками. Идея политической реформы сразу была в Петербурге произнесена, проартикулирована как идея парламентаризации страны сверху донизу. То есть уничтожение избрания первых лиц, переход к назначению правительств парламентами избираемыми, соответственно, всем населением при свободном участии всех политических партий в этом процессе. Это тот нож, который может исцелить больного. Да, это, конечно, радикальная реформа, но это реформа, которая может сразу решить кучу проблем. Дальше уже страна будет самоорганизовываться. Уцелеет она или она дезинтегрируется. Это ее личное дело тех территорий и граждан, которые здесь живут. Захочет Чечня быть независимым государством? Пусть будет. Захочет вообще Северный Кавказ стать конфедерацией, независимой от России? Это его право. Захочет Петербург каким-то образом институализироваться как Балтийское государство? Это его право. Это право региона. Я еще раз говорю, это не значит, что завтра надо воевать друг с другом. Это значит, что надо дать возможность гражданам, живущим на уже сформированных территориях, проголосовать за избрание своих политических представителей, которые бы проартикулировали интересы этих граждан.
Виктор, а вы тоже считаете событиями 2007 года, главное, политические, если события говорить, это вот смерть оппозиции в России, скажем, в том виде, в котором мы это наблюдаем?
Ну, оппозиция умерла гораздо раньше, ее просто все еще не закопали. Вот ее, может быть, в 2008-м ее закопают. А о чем можно говорить? В 2003 году она умерла, когда не сумела пробиться в Думу, и вот, все, вот так и сохранила, как мы выяснили, на все эти 4 года цель единственную — получить фракцию в Думе, машины с мигалками и тому подобное. Конечно, то в том, что говорит Даня, есть резон, но я вижу несбыточность всего этого. Ведь у нас все реформы такого рода происходят сверху. То есть у нас должен сам Путин или кто-нибудь другой, но в ранге, с полномочиями и с авторитетом Путина сказать: все, ребята, поступайте как хотите, голосуйте за кого хотите, Центризбирком отправим в отставку или в Сибирь и так далее. Такого же не может произойти. Никто никогда не поступается властью, прерогативами ее.
Но если бы было так, как вы говорите, то и не было никаких реформ. Ну, были же и Александр II, был и Хрущев, был Горбачев. Ну, вот это все люди, которые, может быть, по недомыслию, может быть, по какому-то стечению вот, обстоятельств эпохи, когда ветры времени начинают надувать паруса романтики.
Каждый из которых просто не удержал в руках тяжелую махину, и она покатилась, мне стали отваливаться части.
Да вы вспомните, сколько Горбачев лет подряд раскачивал лодку. Он бы спокойно досидел. Вот когда его недавно спросили, кем бы вы были, если бы не начали перестройку, он бы ответил: генеральным секретарем ЦК КПСС сегодня. И это сущая правда. Он бы удержал эту махину, уверяю вас. Он сам раскачал эту лодку. И здесь, понимаете, вот в чем...
Так он-то ее зачем раскачал? Вы понимаете, что генеральный секретарь была выборная должность, что в любой момент Политбюро могло провести интригу и его сместить.
Для этого...
А он хотел преобразоваться в формального главу государства.
Брежнев как-то просидел, вот сколько ему
победил,
было отмерено.
Потому что разгромил группировку Семичастного.
Горбачев тоже мог действовать этими методами. Он пошел по пути вот демократизации. Больше социализма, больше чего там демократии, да? Вот это был путь, понятно, это был путь к тому, чтобы потерять власть. Просто он этого не понимал в тот момент. Но я сейчас говорю вот о чем. Почему захотелось Горбачеву? Не только потому, что он какой-то был вот не очень далекий мыслитель политический и практик. Дело в том, что было сформировано определенное настроение в стране. Оно было сформировано в том числе и усилиями вот общества, каждого отдельного человека, живущего в этой стране. Анекдоты, брюзжание. Так дальше жить нельзя. Это фраза, которую ее сформулировал Говорухин, который фильм в эпоху перестройки создал. Но это фраза, которая в подсознании устаканилась еще где-то в начале 70-х, когда вот начался этот застой. То есть атмосфера недовольства происходящим, атмосфера отвращения к правящему классу, она формируется обществом, она формируется не сверху. А дальше уже наверху это вот общее настроение может спровоцировать некий раскол на реформаторов и консерваторов. Поэтому я вижу некую задачу, которая стоит перед оппозицией. Участвовать в формировании, может быть, вот эстетического даже, не столько политического, сколько этико-эстетического отторжения общества от тех методов и той практики, которую демонстрирует сегодня власть. Потому что сегодня, к сожалению, власть обаятельна для большинства. Так же, как обаятелен Дом-2. Вот так же и Путин обаятелен. С этим обаянием надо заканчивать.
Даниил, вы на самом деле сами себе в какой-то степени противоречите. В вашей книге замечательной «Давно пора» проведена большая беседа, которая была в редакции газеты «Дело» относительно московских петербуржцев. И вот она под заголовком, да, «Московские петербуржцы» очень своевременный оксюморон, да. И вы задаетесь вопросом о том, как совместить традиционный образ жизни Петербурга с той политикой, которую проводит питерский Кремль, в кавычках, и которая месяц от месяца становится все менее европейской, все менее просвещенной, все менее цивилизованной.
Нет, разумеется, я не говорю о нынешнем поколении правителей. Нынешнее поколение прагматиков, к сожалению, если не произойдет никакого катаклизма, их не потеснят обстоятельства, оно на перестройку не пойдет.
Ну, смотрите, как все пишут о том, какой обаятельный либерал Дмитрий Медведев.
Ну, это же понятно, это кукольный театр Карабаса-Барабаса, там есть разные персонажи, но что такое либерал? Либерал — это человек с выраженным правозащитным инстинктом. Ну, вот в чем проявляется этот выраженный правозащитный инстинкт Медведева? Ну, по-моему, вот он одинаков с путинским инстинктом правозащиты. Мне так кажется. Ну, стилистика мимики, там какой-то, не знаю, рост у него, может, более либеральный. Ну, не знаю, в чем еще он кажется более достойным звания либерала, чем действующий президент.
Ну, в Кремле не позволяет кормить никому другому своих рыбок, как пишут журналисты. Ну, на самом деле, да, что вы думаете по этому? Вообще, как меняется? Вот вы не чувствуете, как меняется самосознание людей, которые из Петербурга уходят в Кремль, и почему они так ведут себя в отношении всей страны? Как не петербуржцы, на самом деле? Виктор.
Ну, сегодня надо говорить не... Я не вижу никакого специфического петербургского феномена, кроме чисто географического. Я вижу колоссальную кессонную болезнь, когда у нас младшие научные сотрудники и майоры КГБ взлетают вдруг на самый верх, становятся властителями сотен миллионов людей и распорядителями потоков сотни миллиардов долларов. И это все есть, конечно. И они ее переживают по-разному, и тут у них проявляются стилистические различия. Скажем, вот мы видели Илларионова, который не удержался в этой команде, да? Хотя ему были созданы все возможности. Мы видели Козака, который отошел в тени, занимается там в тени какой-то деятельностью, как ему кажется, чрезвычайно полезной.
Ну, не идеализируйте Козака. Он удержался.
Он удержался, но он в то же время видим на авансцене совершенно другие персонажи. Я вернусь чуть к тому, о чем Даня говорил, вот относительно этого самого эстетического неприятия, эстетического отторжения. Да, оно должно иметь место, но эта позиция, Даня, личная. Это позиция, или, скажем, интеллигентское, стилистическое разногласие с властью. И тут возникает чудовищный парадокс. Вы говорите о том, что вы эстетически отторгаете методы власти и в то же время готовы за нее бороться. А с того низкого старта, на котором сегодня находятся любые противники режима, бороться, если реально бороться, нужно зубами, когтями, не зная никаких правил, ставя подножки, да, и тут уж не до эстетики, не до этики. Вот есть такой парадокс. Есть, у нас же никак не может сложиться такая система, что будет лабораторно чистый выбор, на который какой-то условный кандидат в президенты победит Путина или Медведева, или кто бы там ни был. Не может такой ситуации сложиться.
Я считаю, что сейчас настало время для, в известном смысле, атомизации. То есть это движение, оно необходимо, но оно вполне может существовать в атомизированном состоянии, когда каждая личность осознает себя как индивидуального участника этого процесса. Да, нужны какие-то лидеры, но не надо преувеличивать их значение. И в ближайшее время мы не получим никаких вождей. Оппозиция их не породит, она их уже не породила.
Это процесс, Даня, называется внутренняя эмиграция. Вот мы постепенно все вытесняемся или добровольно уходим во внутреннюю эмиграцию, в которой, скажем, люди старшего поколения, вроде меня, прожили долгие десятилетия при советской власти, и в которую мы возвращаемся сегодня. Это внутренняя эмиграция.
На этой пессимистической ноте мы и закончим нашу программу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали «Час прессы». В нашей петербургской студии сегодня были заместитель главного редактора газеты «Дело», автор книги «Давно пора», историк Даниил Коцубинский и известный публицист, переводчик поэзии и прозы Виктор Топоров. Вел программу Виктор Изунков. За пультом был Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.
Время гостей ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11. Время гостей.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте радио «Свобода».
«Свобода из космоса» — это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике «Hotbird».
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир.